Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иван Ефремов. Таис Афинская. От автора. Роман «Таис Афинская» основан на известном по античным источникам историческом эпизоде. Сожжение Персеполиса, одной из столиц Персидского царства, знаменитой афинской Гетерой, участвовавшей в походе Александра Македонского. Эпизод этот одно время отрицался буржуазными историками, в том числе и столь крупным знатоком эпохи Александра, как Уильям Тарн. Современные исследователи, а среди них и такой авторитет, как Роберт Мортимер Уиллер, восстанавливают достоверность эпизода. Уиллер в своей недавно опубликованной, только что вышедшей в русском издании книге «Пламя над Персеполисом» дает нелишенное юмора объяснение замалчиванию роли Таис Тарном и ему подобными учеными. Пуританские взгляды Тарна, ханжеская буржуазная мораль не позволили ему придать столь большое значение жрице любви, как в его времена рассматривали греческих гетер. Следует отметить, что ранее, в конце XVIII века, в той же Англии взгляды на этот счет были куда свободнее и исторически правильнее. О том свидетельствует, например, картина Рейнольдса 1781 года, изображающая артистку с факелом в роли Таис, поджигающий Персеполис. В превосходной художественно-исторической биографии Александра Македонского, написанной Лэмбом, в монографии Боннера Таис отводится надлежащее ей место. Нет оснований сомневаться в правдивости Плутарха, Ариана, Диодора и других древних авторов, сообщающих о ней. Почти нет сведений о судьбе Таис после смерти Александра, о ее возвращении в Египет с Птолемеем. Боннер, Лэмб и другие утверждают, что Таис играла роль императрицы в Мемфисе. Немало авторов полностью игнорируют ее существование. Выбор эпохи для настоящего романа сделан не случайно, однако и не без влияния удивительной личности Александра Македонского. Меня интересовало его время как переломный момент истории. Переход от национализма V-IV веков до нашей эры к более широким взглядам на мир и людей. К первым проявлениям общечеловеческой морали, появившимся в III веке со стоиками и Зеноном. В то время человек по месту своего рождения или постоянного жительства получал как бы второе имя – афинянин, ригвянин, биотиец, спартанец. Поэтому в романе читатель будет часто сталкиваться с подобными полуименами. В эту эпоху произошли также большие религиозные кризисы. Повсеместная замена древних женских божеств на мужские – нарастающее обветшание культа богов-олимпийцев, влияние индийской религиозно-философской мысли повели к развитию тайных вероучений. Уход в подполье верований, в которых живая человеческая мысль пыталась найти выход расширяющимся представлением о Вселенной и человеке, скованным требованиями официальных религий, очень мало исследован в исторических работах, которые тонут в датах, сменах царств, войнах и оставляют за бортом духовное развитие человечества. Мне представилось интересным показать древнейшие религиозные культы, остатки матриархата, связанные с великой женской богиней, которые исчезают, точнее, теряют влияние в эпоху эллинизма. Поэтому главным действующим лицом у меня должна была стать женщина, допущенная к тайным обрядам женских божеств, и, разумеется, достаточно образованная, чтобы, не страдая узким религиозным фанатизмом, понимать происходящее. В эпоху Александра такой женщиной могла быть только гетера высшего класса. Таис, как реальная историческая личность, как нельзя лучше подходит для этой цели. Гетеры, особенно афинские, были женщинами выдающегося образования и способностей, достойными подругами величайших умов и деятелей искусства того времени. Самое слово гетера означает подруга, товарищ. По новейшим правилам следует писать «гетайра», но мне пришлось оставить прежнее название. А гетайрами именовать близких товарищей Александра Македонского, чтобы избежать путаницы. Подобно современным гейшам Японии, гетеры развлекали, утешали и образовывали мужчин, не обязательно торгуя телом, а скорее щедро обогащая знаниями. Плохую услугу гетерам оказал Лукиан Самосадский, известный писатель древности. Вольтер античности, предавший пошлому смеянию многие древние обычаи и выставивший гетер как вульгарных блудниц, а Афродиту – богиней разврата. К сожалению, с его легкой руки Это стало традицией, которой следовали и многие поздние авторы. Первые главы романа могут произвести впечатление некоторой перегруженности бытовыми деталями и древнегреческими словами, особенно на человека, плохо знакомого с античной историей. Такую же перегрузку впечатлений испытывает каждый, кто впервые попал в чужую страну с неизвестными обычаями, языком, архитектурой. Если он достаточно любознателен, то быстро преодолеет трудности первого знакомства, и тогда завеса незнания отодвинется, раскрывая ему разные стороны жизни. Именно для того, чтобы отдернуть эту завесу в моих произведениях, я всегда нагружаю первые 2-3 главы специфическими деталями. Преодолев их, читатель чувствует себя в новой стране бывалым путником. Нашему читателю известна социальная сторона античности, что древнегреческие государства были рабовладельческими демократиями или деспотиями. Современному читателю может показаться чрезмерным изобилие храмов, статуй, преувеличенным значение художников и поэтов. Следует знать, что вся духовная жизнь того времени вращалась вокруг искусства и поэзии, в меньшей степени вокруг философии. Эллен не мог представить себе жизни без любования, долгого и многократного, предметами искусства и созерцания прекрасных построек. Нечто похожее мы видим в современной Японии. Созерцание камней, цветов, самоуглубленное слияние с природой в чайных домиках над лотосовыми прудами, под шум журчащей воды и звучание бамбуковых колокольчиков. Еще большее значение имело для Эллина созерцание человеческой красоты, прежде всего в живых людях, а не только в статуях, картинах и фресках. Очень много времени они посвящали своим атлетам, гетерам, танцовщицам. Значение художников как воплотителей красоты и их живых моделей было огромно и не имело аналогий в последующих временах и странах, за исключением Индии в первом тысячелетии нашей эры. Количество скульптур в храмах, галереях, на площадях и в садах, не говоря уже о богатых частных домах, трудно вообразить. В каждой декаде века выделялись десятки художников, создававших многие сотни произведений. Например, Лисип с его 1500 скульптур, Пракситель с 600, Фидий с 800. Общее количество художественных произведений, преимущественно скульптуры, накопленных за несколько веков процветания эллинского искусства, колоссально. Ничтожная часть этого гигантского художественного наследия дошла до нас лишь в римских мраморных копиях. Металлические скульптуры в позднейшие времена были переплавлены невежественными завоевателями в пушки и ядра. Например, от столь плодовитого скульптора, каким был Лисип, до нас не дошло ни одной оригинальной статуи, потому что он работал преимущественно в бронзе. Эти особенности истории эллинского искусства следует иметь в виду при чтении моего романа. Знаменитые храмы являлись центрами культов того или иного божества и одновременно как бы школами религиозных верований, с особыми мистериями для воспитания смены жрецов и жриц. Читатели, хорошо знакомые с географией, не должны удивляться отличиям от современности в географических описаниях романа. 4 и 3 века до нашей эры были периодом значительного увлажнения климата. Вся Азия вообще была менее сухой, чем в настоящее время. Этим объясняется, в частности, что битвы и походы множества людей происходили там, где сейчас не хватило бы воды и корма на один кавалерийский полк. В Ливийской пустыне была богатая охота. А могучие древние леса Эллады, Финикии, Кипра и Малоазиатского побережья еще не были нацело сведены вырубкой и позднее чрезмерными выпасами коз. Я убежден, что торговые и культурные связи древности гораздо шире, чем мы представляем по неполной исторической документации. В основном наша беда в плохом знании исторической географии Востока, которая еще только начинает открываться европейцам. Каждое крупное археологическое открытие приносит неожиданное углубление культур и усложнение связей обмена между отдаленными и труднодоступными областями обитаемой суши – Ойкумены. Особенные неожиданности таят в себе методы антропологического изучения скелетного материала в погребениях. Безвременно умерший наш антрополог и скульптор Герасимов положил начало портретным реконструкциям типов древних людей, это сразу же принесло очень интересное открытие. Из одного древнейшего парного погребения неолита, содержащего останки мужчины и женщины, Герасимов восстановил два различных портрета. Женщины с тонкими монголоидными чертами, скорее всего, китаянки, и европеоида южного типа, арминоида. Китаянка и арминоид, вместе похороненные в Воронежской области, прекрасный пример того, как далеко могло заходить смешение народов в самой незапамятной древности. Писателям остается угадать, кто были эти двое, невольники или знатная чета, муж с привезенной издалека женой, и написать интересную историческую новеллу. Реконструкции Герасимова из погребения южных зон СССР показали наличие дравидийских и даже малайских обликов людей эпохи верхнего неолита, бронзы и конца первого тысячелетия до нашей эры. Я принимаю гораздо более широкое распространение дравидийских народов, древнейших народов Южной Индии, чем это обычно делается, и причисляю к ним древнейшие народности, некогда населявшие Крит, центральную часть современной Турции, южные области Средней Азии, протоиндийскую цивилизацию. Несомненно, и Восточная Азия в доисторические времена была гораздо более открыта взаимовлиянию, например, Китая и западных окраин, чем позднее, когда произошла самоизоляция Китая. Имеющаяся в настоящее время историческая документация сохранена в романе полностью. Я домыслил лишь неизвестную судьбу исторических лиц. Ввел некоторые новые персонажи, например, начальника тессалийских конников Леонтиска, делосского философа, Эрис, Менедема и Осетея. Единственное нарушение хронологии в романе – создание статуи Афродиты Милосской, отнесено мною к концу IV века до нашей эры. Традиция датирует ее II или III веком, однако точная датировка не установлена по сие время. Некоторые удивительные находки, неизвестные прежним историкам, я считаю лишь первыми свидетельствами очень больших умозрительных открытий прежних цивилизаций. Счетная машина для планетных орбит существует на самом деле. Хрустальные линзы тщательной шлифовки найдены в Междуречии и даже в Трое. Счет времени у индийцев, достижения врачевания, астрономии и психофизиологии известны в исторических свидетельствах и в древних философских книгах. Описание самого древнего святилища Великой Матери и сопутствующих объектов, обсидиановых зеркал, статуэток, фресок, я заимствовал из новейших открытий неолитических городов Центральной Анатолии. Читал Хююка, Хачилара, Алишар Хююка, возникших в 10-7 тысячелетиях до нашей эры, а может быть и в еще более древние времена. Храм в Гиераполе неоднократно упоминается древними авторами. Некоторые события романа могут показаться читателю невероятными, например, обряд поцелуя змея. Однако он описан мною документально. Имеется фильм «Обряды», снятый в 30-х годах нашего века в Северной Бирме известным кинопутешественником Армандом Денисом. Выносливость и здоровье эллинских и македонских воинов по нашим современным меркам также неимоверны. Стоит поглядеть на статуи Дорифора, Апоксиомена, Дискобола, так называемого Диадоха, иначе эллинистического принца, или припомнить расстояния, пройденные в непрерывных походах македонской пехотой. Нередко приходится слышать, что марафонский вестник, спартанец царя Леонида, пробежав марафонскую дистанцию, упал мертвым, а наши спортсмены бегают побольше и живы. Знатоки спорта все же забывают, что юноша бежал свою дистанцию, не снимая вооружения, после целого дня рукопашного боя, выдержать который уже подвиг. А накануне, как свидетельствуют античные источники, он сбегал из Афин в Спарту и обратно, то есть пробежал ровным счетом 200 километров. Короче говоря, суровый отбор многих поколений и жизнь, в которой физическое развитие считалось первейшим делом, создали, может быть, и не чересчур сильных, но чрезвычайно выносливых людей. Сам Александр и его приближенные остались в веках поразительными образцами такой выносливости к ранам и лишениям, жизненной крепости в боях и походах, не говоря уже о мужестве, не уступавшим легендарной храбрости спартанцев. Согласно новейшему словарю древнегреческого языка Соболевского 1967 года, я пишу дифтонги двузвучно, без латинизации. Поэтому разночтения с некоторыми общеизвестными словами пусть не удивляет читателя. Везде, где это возможно, я отказываюсь от передачи теты звуком F, эты и беты В, как это было принято в старой России, согласно чтению этих букв по церковнославянской традиции, возникшей на основе южнославянских языков. До сих пор мы пишем Вифлеем, а не Бетлеем, алфавита, а не альфабет, Фивы, а не Тебай. Не так давно даже писали вместо библиотека Вифлеофика. Позволю себе напомнить известный языковедческий анекдот с беотийскими баранами, выступившими в роли филологов. После яростных дискуссий, как читать бету и эту, было найдено стихотворение Гесиода о стаде баранов, спускающихся с гор. Блеяние баранов, переданное буквами бета и эта, положило конец спорам, потому что даже во времена Гесиода бараны не могли кричать «ви». Наиболее укоренившиеся слова оставлены в прежнем правописании. Я избегал формы женских имен, принятой в целях сохранения поэтического размера в старых переводах, с окончанием «ида», «лайда», «эрида». Окончание «ида», «ид», аналогично нашему отчеству, означают принадлежность к роду. Одиссей – Лаэртит, сын Лаэрта. Тесей – Эрехтеит, из рода Эрехтея. Елена – Тиндарида, дочь Тиндара. Окончание географических названий на «эту» со времен, когда она читалась как «и», заставило придавать названиям множественное число – Гавгамеллы, Сузы. На самом деле следует писать русифицированное окончание аналогично всем женским именам, оканчивающимся на «эту» – Елена, Афина, Гера, то есть Гавгамелла, Суза. Исключение составит названия, оканчивающиеся на дифтонг «ай» – Афины, Фивы. Они ближе всего к русским наименованиям принадлежности – афинская, фивская, тебайская. Однако, подобно другим укоренившимся словам, исправление их – дело будущих специальных работ. Я постарался изложить здесь некоторые особенности своих взглядов на описываемую эпоху вовсе не для того, чтобы обосновать роман как научное изыскание. Это литературное произведение со своими возможностями использования материала. Для чтения слов и понимания терминов, не получивших прямого объяснения в тексте, служит ниже следующая справка для читателя. Первое. Все древнегреческие слова и имена, за малым исключением, следует произносить с ударением на предпоследнем слоге. В двухсложных словах и именах ударение ставится, собственно, на первом слоге. Таис, Эрис. Исключение, большей частью кажущееся, в русифицированных или латинизированных словах. Гаплиат, Гаплиатос, Алексбндр, Алексбндрос, Мнедим, Мнедемос, Небрх, Небрхос, где сняты греческие окончания. Второе. Эллинский Новый год в первое новолуние после летнего солнцестояния, то есть в первую декаду июля. Календарь по Олимпиадам начинается с первой Олимпиады в 776 году до нашей эры, по 4 года на каждую Олимпиаду. Годы называются по Олимпиадам от 1 до 4. Первый год 75-й Олимпиады, 480-й год до нашей эры. Чтобы перевести счет по Олимпиадам на наш, надо помнить, что каждый греческий год соответствует второй половине совпадающего нашего года и первой половине следующего за ним. Надо умножить число прошедших Олимпиад на 4, прибавить уменьшенное на 1 число лет текущей Олимпиады и полученную сумму вычесть из 776, если событие совершилось осенью или зимой, и из 775, если весной и летом. Перечень аттических месяцев года. Лето. Первое. Декатамбион. Середина июля, середина августа. Второе. Метагетнион. Август, первая половина сентября. Третье. Баэдрамион. Сентябрь, первая половина октября. Осень. Четвертое. Пюанепсион. Октябрь, первая половина ноября. Пятое. Маймактерион. Ноябрь, первая половина декабря. Шестое. Посейдон. Декабрь, первая половина января. Зима. Седьмой. Гамелеон. Январь, первая половина февраля. Восьмой. Антестерион. Февраль, первая половина марта. Девятый. Элофибелион. Март, первая половина апреля. Весна. Десятый. Мунихион. Апрель, первая половина мая. Одиннадцатый. Тергелион. Май, первая половина июня. Двенадцатый. Скирофорион. Июнь, первая половина июля. Третье. Некоторые меры и денежные единицы. Стадия длинная, 178 метров. Олимпийская, 185 метров. Египетский схен, равный персидскому парасангу, 30 стадий, около 5 километров. Плетр, 31 метр. Оргия, 185 сантиметров. Пекис, локоть, 0,46 метра. Подос, ступня, 0,3 метра. Палайста, ладонь, около 7 сантиметров. Эпидама, равная 3 палайстам, 23 сантиметра. Кандилос, равный 2 дактилам, пальцем, около 4 сантиметров. Талант, вес в 26 килограммов. Мина, 437 граммов. Денежные единицы. Талант, 100 мин. Мина, 60 драхм. Распространенные оттические монеты. Серебряная дидрахма. 2 драхмы равна золотому персидскому дарику. Тетрадрахма, 4 драхмы с изображением совы Афины. Главная оттическая расчетная единица. В серебре. Золото вошло в обращение в эпоху Александра, когда ценность таланта и драхмы сильно упала. Меры жидкости. Хоэс, кувшин, около 3 с небольшим литров. Катилле, котелок, около 0,3 литра. Четвертое. Греческое приветствие, хайре, радуйся, соответствует нашему здравствуй. На прощание говорили или хайре, или при ожидаемой длительной разлуке гелайне, будь здоров. В нашем просторечии, ну, бывай здоров. Т и Е. Теперь и всегда.